вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Александр Лащенко. И сегодня в нашем выпуске.
Крымчанина Олега Приходько обвиняет в планировании подрыва консульства России во Львове.
Воды в Симферополе осталось на 100 дней.
В украинском парламенте пройдут слушания по деоккупации Крыма.
Напомним, на полуострове слушайте нас на 105,9 FM, а также на средних волнах на частоте 648 АМ. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте.
И у вас есть возможность попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма. 8 810 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Воды в Симферополе осталось на 100 дней. Об этом заявил глава подконтрольного России комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль на сегодняшнем оперативно-хозяйственном совещании, которое состоялось в российской администрации города Симферополя.
Поступление воды в водохранилище, конечно, недостаточное на этот период времени. За январь мы получили порядка 700 тысяч всего притоков с Симферопольского водохранилища. Поэтому мы и собираемся на совещание, обсуждаем те проблемы, которые могут возникнуть.
Также, по словам Игоря Вайля, в связи с недостаточным количеством осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь, накоплено на 25-28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня. Чиновник утверждает, что ситуация не критичная, но напряженная.
По итогам совещания глава подконтрольной России администрации Симферополя Елена Проценко рассказала, что в городе намерены вести график подачи воды.
Я начала свое оперативно-хозяйственное совещание на поднятие вопроса о том, что мы находимся на пике маловодного года. И это самая острая проблема сейчас, на сегодняшний день, которая стоит, да, потому что будет введено ограничение подачи воды. Режим по поводу ограничения и подачи воды будет размещен на сайте и дополнительно проинформируем в средствах массовой информации везде. На сегодня могу сказать, что коснется, конечно, всех домов и частного сектора, и МКД, кроме социально значимых объектов.
Позже на своей странице в Фейсбуке Елена Проценко сообщила, что подконтрольная России администрация Симферополя приняла решение со следующей недели отключать горячую воду с понедельника по пятницу. По словам Проценко, соответствующее решение принято в связи с ситуацией с запасами воды.
В то же время сегодня издание «Крым-Информ» со ссылкой на подконтрольный России комитет по водному хозяйству и мелиорации Крыма сообщило, что наполняемость водохранилища, которое обеспечивает водой Симферополь, за предыдущую ночь превысила показатели всего января. Согласно сообщению, эти данные позволяют утверждать, что чрезвычайной ситуации по наполнению водохранилища на сегодняшний день нет.
Подконтрольный России министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин сегодня также заявил, что дефицит воды не является критичным для урожая озимых культур на полуострове.
Напомним, что предприятие «Вода Крыма» периодически призывает жителей полуострова бережно и рационально относиться к потреблению воды. Украинские власти неоднократно заявляли о том, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
Подробно эту тему мы сегодня обсуждали в дневном эфире радио «Крым Реалии». Вы можете посмотреть его на нашем YouTube-канале или прочесть материал на сайте «Крым Реалии». А пока переходим к другим новостям.
Прямой эфир.
Защита Олега Зубкова подала апелляцию на решение суда о его аресте. Об этом «Крым Реалии» рассказал адвокат Олега Зубкова Арман Петросян.
Апелляционная жалоба подана к Олегу Алексеевичу. Я сегодня посетил следственный изоляторы, выбрали с ним позицию защиты. Абсолютно он согласен с моим мнением, как мы должны делать, что мы должны делать. В связи с этим отдал официальный документ для того, чтобы я сегодня для средств массовой информации также выразил в том числе и его точку зрения, которая совпадает, безусловно, с моей точкой зрения.
В аппарате подконтрольного России омбудсмена Крыма корреспонденту «Крымреалии» сообщили подробности содержания Олега Зубкова в следственном изоляторе Симферополя. Согласно предоставленной информации, бизнесмен продолжает голодовку и употребляет только дистиллированную воду. Однако адвокат информацию о голодовке Олега Зубкова опроверг.
Все нормально, состояние здоровья удовлетворительно. Да, человек в шоке до сих пор, ждет, пока суд примет законное решение. Он не голодает, нет.
Также сегодня стало известно, что заседание по уголовному делу в отношении Олега Зубкова запланировано на 17 февраля этого года в подконтрольном России Белогорском районном суде. Как сообщает пресс-служба суда, ходатайство адвоката по изменению меры пресечения предпринимателю под личное поручительство российского главы Крыма Сергея Аксенова приобщено к материалам дела и должно быть рассмотрено во время заседания.
Напомним, что 3 февраля подконтрольный России Белогорский районный суд во время заседания по делу укушенной в парке «Тайган» туристки арестовал Олега Зубкова. Задержание крымского предпринимателя якобы связано с его неявкой на суд 20 января. Адвокат Арман Петросян назвал незаконным изменение меры пресечения Зубкову с подписки о невыезде на арест на 2 месяца.
Украина в центре внимания.
В Верховной Раде Украины пройдут слушания по стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма. Как сообщили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым, такое решение было принято народными депутатами накануне на своем вечернем пленарном заседании.
Согласно сообщению ведомства, парламентские слушания запланированы на 18 марта. Их целью является обсуждение и формирование целостного видения, принципов и подходов к основам государственной политики по деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территории Крыма и города Севастополя.
На слушаниях предполагается заслушать информацию правительства Украины, Совета национальной безопасности и обороны, постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым, профильного министерства, предложения государственных органов, а также органов местного самоуправления, общественных организаций по данному вопросу.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что так называемой формулы Штайнмайера для Крыма нет, и без поддержки международных партнеров деоккупация полуострова невозможно. В Кремле продолжают настаивать на том, что российские власти не собираются обсуждать вопрос принадлежности Крыма в любых форматах.
Новости.
Суд в Симферополе продлил арест активисту Олегу Приходько до 10 апреля. Об этом сообщает корреспондент «Крымреалии». После ходатайства адвоката об открытии процесса в зал пустили 6 человек, включая родственников, дочь Наталью и супругу Любовь Приходько.
Во время судебного заседания стало известно, что украинскому активисту Исаакского района вменяют еще один эпизод, что он якобы пытался взорвать здание российского консульства во Львове. Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов.
То есть у него новой статьи не появляется, просто у него еще один эпизод появляется. У него был эпизод, так сказать, администрации города Саки, теперь эпизод генерального консульства в городе Львове.
Олег Приходько является проукраинским активистом. Его задержали в октябре прошлого года в Сакском районе. Российская ФСБ обвинила крымчанина в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Олег Приходько свою вину не признает и неоднократно заявлял, что дело против него является сфабрикованным.
Крым в центре внимания.
Россия не остановит репрессии против крымских татар, сняв судимость с фигуранта так называемого дела 26 февраля. Такое мнение «Крымреалии» высказал народный депутат Украины, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигоз, который также был осужден по этому делу под контрольным России судом в Крыму.
Судимость сняли, это не значит, что сняли обвинение. А то, что сняли судимость после того, как они получили условные сроки, согласно УПК России, там есть такой механизм. Я не думаю, что это есть какое-то послабление или сенсация. На такой момент не вижу никакого резонанса или каких-то симптомов того, что Россия там намерена пересмотреть свои чудовищные репрессии в отношении крымско-татарского.
Накануне стало известно о том, что подконтрольный России Судакский городской суд принял решение об отмене условного осуждения до истечения испытательного срока в отношении фигуранта так называемого дела 26 февраля Мустафы Дегерменджи.
Ахтем Чигоз в сентябре 2017 года был приговорен российским судом к 8 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы организации массовых беспорядков, под которыми подразумевались протесты 26 февраля 2014 года, связанные с аннексией части полуострова России. В октябре 2017 года российские власти освободили Ахтема Чайгоза и передали его Турции. Позднее он приехал в Киев.
А в ноябре прошлого года действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении двум судьям подконтрольного России Верховного суда Крыма, принимавшим участие в процессе по делу 26 февраля.
Новости.
Мужчину и женщину смыло волной в море возле Ласточкиного гнезда. Об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства чрезвычайных ситуаций Крыма. По словам главы ведомства Сергея Шахова, к поискам пострадавших привлекли водолазов-спасателей, а также рыболовецкие суда, которые находятся в акватории и имеют разрешение на выход в море при волнении.
По информации Сергея Шахова, и мужчина, и женщина погибли. Их тела были подняты на борт проходящего мимо судна. На момент происшествия волнение моря составляло около 4 баллов.
При этом, по информации источников Крымреалии, рыболовецкий сейнер выловил также тело ребенка. В настоящее время тела мужчины и женщины доставлены в Ялтинский грузовой порт, где с ними проводят следственные действия.
Прямой эфир.
В Севастополе казаки начали охранять Керенбалку от сброса мусора. Информация о соответствующем поручении главы подконтрольного Кремлю правительства города Михаила Развожаева опубликована на сайте российской администрации Севастополя.
Подконтрольный России заместитель атамана общества Севастопольский казачий округ Алексей Щеренев сообщил, что патрулирование территории осуществляется с понедельника. Также, по его словам, на сегодняшний день мобильные группы казаков дежурят в районе Черноречья, на северной стороне города и в Байдарской долине.
Ранее местные жители жаловались на то, что грузовые машины вывозят строительный мусор и сваливают его в районе Керенбалки. Александр Марчук, представитель так называемой общественной палаты Севастополя, в комментарии телеканалу НТС рассказал, что общественники обращались по этому поводу к подконтрольным России чиновникам города.
Мы просто понимаем, что завозится ночью, нарушения очень большие, потому что еще один ливень или два, это все спустится вниз, где мы видим, что там находится 13-й завод, где находятся пути, которые проходят через 13-й завод. Это все спустится туда, и пострадают люди в первую очередь. Некоторые добросовестные застройщики, они как бы заключили договора с компаниями, которые этот мусор утилизируют, обрабатывают, а все остальные, которые хотят больше заработать и нажиться на этой проблеме, они как бы ее не приостанавливали, просто за 100 рублей покупают там за 200 талон. И весь остальный мусор, как мы видим, такие места они просто выезжают и выбрасывают.
Ранее сообщалось, что на полуострове находится 28 полигонов для твердых бытовых отходов. Однако, по информации Российского министерства экологии и природных ресурсов Крыма, функционировать могут только 9. Еще в 2018 году российские власти Крыма рассказывали о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и 5 полигонов для захоронения коммунальных отходов.
По мнению местных экологов, в Крыму нет полигонов для твердых бытовых отходов, которые бы соответствовали современным экологическим требованиям.
Крым в центре внимания.
Горняки Балаклавского рудоуправления готовят протесты из-за заблокированной дороги на предприятии. Об этом Крымреалии сообщил работник рудоуправления. По его словам, с конца декабря сотрудники частной охранной фирмы из Симферополя перекрыли движение по внутренней дороге предприятия, по которой происходит отгрузка готовой продукции.
Работник предприятия уточнил, что чиновники Балаклавы не идут навстречу и, по его словам, не хотят менять или разрывать договор с охранной фирмой. В случае, если вопрос не будет решен, горняки Балаклавского рудоуправления утверждают, что проведут акции протеста у здания подконтрольной России администрации города.
Ранее дирекция предприятия сообщала о попытке захвата его территории и имущества стоимостью в десятки миллионов российских рублей. Официальные комментарии местных властей, правоохранителей, представителей фирм, на которые указывают в Балаклавском рудоуправлении, до сих пор отсутствуют.
Прямой эфир.
Крымчан предупреждают о массовых отключениях света с 5 по 7 февраля. Об этом сообщили пресс-службы предприятий «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго». Ознакомиться со всеми графиками отключений можно на официальных сайтах этих компаний.
Сегодня, 5 февраля, без света остаются жители Севастополя, Симферополя, Судака, а также Черноморского, Нижнегорского, Красноперекопского, Симферопольского районов. При этом в Евпатории запланировано отключение света с 5 по 7 февраля.
В Крыму продолжается отключение света, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года. С декабря 2015 года на полуостров перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из соседней России и по энергомосту из Кубани.
Это все новости к этому часу, и в ближайшие 30 минут Александр Лащенко будет говорить об итогах Ялтинской конференции, еще тогдашней, да?
На самом деле, оказывается, она не совсем закончена. Не в смысле того, что Сталин, Черчилль и Рузвельт живы, а в том, что попытки повторить, как бы, можем повторить, да, известный слоган, продолжаются так или иначе. Обречены ли они на неудачу или успех, попытаемся разобраться в следующие полчаса.
В эфире «Радио Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Итак, в эфире радио «Крым. Реалии». С вами в студии, для вас в студии работает ведущий Александр Лащенко. Я напомню вам, друзья, и всем зрителям на Facebook-странице «Крым. Реалии», на нашей YouTube-странице, что у вас есть возможность попасть к нам в эфир, и не только в чате этих трансляций, но и по телефону, номер которого 8 810 06 926, а жители материковой Украины имеют возможность позвонить по номеру 044 490 29 905. Итак, тема для разговора, как отметила моя коллега Елена Римовская, это 75-я годовщина от этой знаменитой Ялтинской конференции. Как известно, было несколько этих конференций во время Второй мировой войны, сразу после ее окончания, при участии глав государств-союзников Советского Союза Иосифа Сталина, Британии, Уинстона Черчилля и президента тогдашнего Соединенных Штатов Америки Франклина Делано Рузвельта, собственно, в послевоенном обустройстве мира. И первая была конференция в 1943 году в столице Ирана, Тегеране. А буквально в эти дни, ровно 75 лет назад, а если быть точным, конечно же, не один день продолжалась эта конференция, а целую неделю, с 4 по 11 февраля 1945 года проходила эта знаменитая Ялтинская конференция. Потом еще будет уже после окончания Второй мировой войны Потсдамская в Германии, которая закрепит договоренности трех лидеров о послевоенном обустройстве мира. И вот был сформирован тот самый так называемый Ялтинско-Потсдамский мир, который продержался после 45 года почти 50 лет, 45 лет, даже меньше, 44 года до крушения Берлинской стены, а тем более до уже крушения Советского Союза в 91 году. Сейчас же, через многие годы, уже через почти 30 лет после крушения СССР, так или иначе, некоторые политики, эксперты утверждает, что Россия осуществляет попытку так или иначе, в тех или иных формах, как бы осуществить, реализовать Ялту-2. В том смысле, что, конечно, не обязательно в Крыму опять встретятся лидеры ведущих стран мира при участии Владимира Путина. Не факт, что это произойдет, а будет таково обустройство мира, Европы прежде всего, и Европа, Старый континент, будет поделена на сферы влияния. В частности, Украина по этой логике должна отойти, конечно же, России, так или иначе, в состоянии союзного ли государства или еще каким-либо образом. Насколько эти планы могут реализоваться, какова возможность этого, и поговорим далее. Ну, а сперва немножко вспомним, что происходило ровно 75 лет назад именно в Крыму, именно в Ялте. Сама конференция Ливадийский дворец, но были же три стороны, конечно, участники в разных они помещениях, скажем так, пребывали в резиденциях. И, в частности, советская делегация была, жила не в Ливадийском дворце, а в Юсуп. Сейчас российские СМИ активно освещают эту историческую дату. И в частности, в комментарии федеральному первому российскому телеканалу господин Олег Подолько, специальный представитель управляющего делами президента России Путина в аннексированных Крыму и Севастополе, рассказал российским тележурналистам, что же происходило в эти дни ровно 75 лет назад в этом Юсуповском дворце и как там работали сработалось тогдашнему лидеру Советского Союза Иосифу Сталину.
Рабочий кабинет Иосифа Виссарионовича Сталина. Один карандаш, как вы понимаете, всегда красный был, один карандаш голубой, в зависимости от того, как говорится, той резолюции, которую он писал. Юсуповский дворец, ну, где размещалась советская делегация, она самая нефишируемая. Здесь именно был мозговой центр.
Вот таким образом, как рассказал господин Подолько российскому телеканалу «Первому», что тогда, по его версии, происходило 75 лет назад. Но при всей значимости тех исторических событий обратимся к тому, что происходит сейчас. Возможно ли повторение «Ялты-2»? Насколько реален такой сценарий? И будем это обсуждать. Ну, кстати, если все же подытоживать те события, председатель Комитета Госдумы России по образованию и науке, внук, на секунду, главы советского МИД, который тоже принимал участие в тех переговорах 75 лет назад, Вячеслава Молотова, Вячеслав Никонов, рассказал о значении Ялтинской конференции в своей оценке. Он выступил с речью на открытии выставки «Ялта-1945. Правда о победе. Уроки истории», организованной в Госдуме, где он, напомню, господин Никонов является депутатом. Итак, его цитата. 75 лет назад Крым стал центром мировой политики. Ялтинская конференция до сих пор является самой высокой точкой сотрудничества между Россией и западными державами. Не только в 20 веке, не только во время той войны Второй мировой, но вообще за всю историю. И при этом Вячеслав Никонов продолжил. Для Советского Союза главная задача заключалась в том, чтобы оформить результаты Великой Победы. Не дать себя обмануть, как это не раз бывало, по мнению господина Никонова, на международных конференциях. Создать пояс дружественных государств по границе, закрепить те территории, реальные завоевания, которые были оплачены кровью советских солдат, представлявших весь многонациональный народ Советского Союза, подчеркнул внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов. Как видим из этого заявления, не просто остаются как бы на архивных полках вот эти события в архивной кинопленке, но так или иначе мостик прокладывается к нынешним событиям. Хотя при этом господин Никонов подчеркивает, что агрессивных намерений в нынешней путинской России наследницы Советского Союза нет. Наоборот, она держит оборону, так или иначе, против Запада. Свое мнение по поводу вот этих вот уроков через 75 лет Ялтинской конференции я попрошу сейчас также высказать господина Александра Лысенко, заведующего отделом истории Украины во Второй мировой войне Национальной академии наук Украины. Господин Лысенко, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ваша оценка. Ну, давайте все-таки, да, мы к современному времени, это интересно прежде всего. Ну, что происходило по вашей оценке, вот разные точки зрения, тогда 75 лет назад именно на территории Крыма, что важно, в Ялте?
Ну, во-первых, мы должны сказать о том, что победители, а шло именно к этому уже в феврале 1945 года, должны были закрепить юридически свои достижения. И это было сделано путем проведения сначала консультаций на уровне министра иностранных дел, а затем и встречи глав трех государств, которые представляли антигитлеровскую коалицию – Сталина, Рузвельта и Черчилля. Необходимость такой встречи диктовалась наличием очень многих проблем, которые следовало решить неотложно, поскольку речь шла и о послевоенном устройстве мира, и о границах в Европе, и о судьбах граждан многих государств, которые очутились в статусе перемещенных лиц, беженцев, репатриированных и депортированных. То есть целый комплекс вопросов, не терпящих отлагательства, но главной целью сталинской дипломатии являлось то, чтобы закрепить свои, прежде всего, успехи. СССР стремился стать мировым государством и воспользовался этим шансом в полной мере.
Ну и что в итоге, что дальше было после 45-го года и вот по вашей оценке продолжалось вплоть до крушения, собственно, Берлинской стены, это очевидный факт, и до развала Советского Союза. Вот ваша оценка, Александр, это было такое стабильное состояние при всех проблемах, холодная война, война во Вьетнаме, потом в Афганистане, но все равно были две супердержавы, и так или иначе они поддерживали стабильность в мире, вот эти два полюса. А что вот потом случилось и что что происходит сейчас, вот при Путине, та политика российская, которая осуществляется в частности и в Крыму, и относительно Украины?
Для начала я хотел бы сказать о том, что после окончания Первой и Второй мировых войн состоялось закрепление статус-кво в виде многосторонних или двусторонних соглашений. После Первой мировой войны это была Версальско-Вашингтонская система, после Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамская, так называемая. То есть мир обрел некие более или менее стабильные очертания, конфигурация сил, баланс сил в мире, который являлся, ну, объективно говоря, некой гарантией стабильности. Хотя это была очень взрывоопасная стабильность, мы знаем, и война в Корее, и война во Вьетнаме, и другие локальные, региональные конфликты, и кризис 1961 года, когда мир находился на грани Третьей мировой войны и, возможно, последней, поскольку речь шла о возможности использования ядерного оружия с ракетными носителями и так далее. И вот этот шаткий, но все-таки мир и баланс между двумя лидерами, он держался до тех пор, пока не наступила определенная критическая масса ядерного потенциала на двух полюсах, способная тоже погубить мир. Дальше так существовать невозможно было, и в середине 70-х годов тоже путем очень напряженных консультаций были достигнуты соглашения в Хельсинки, и началось постепенное разоружение, холодная война, по сути, закончилась. Но еще одно значение Ялтинской конференции, или Крымской конференции, как она еще в историографии называется, состоит в том, что она создала для Советского Союза определенные предпосылки такого морального, эпического плана. Советский Союз все это время превозносил себя как страну победителя над нацизмом, над всеми, над милитаризмом, над всеми, так сказать, темными силами. Между тем, сам Советский Союз был страной агрессивной, и эта политика постоянно проявлялась в такой тихой агрессии, в поддержке различных режимов экстремистских, леворадикальных на всех континентах и в соседних государствах, прокоммунистических режимов, которые дестабилизировали тоже ситуацию и которые тормозили научно-технический прогресс, уровень жизни своих граждан. И закрепив за собой вот этот статус страны-победителя, эксплуатируя его в исторической коллективной памяти советских граждан, правопреемник СССР, современная Россия продолжает дальше эксплуатировать эту же тематику, эту же риторику, но уже в новых реалиях. Это очень опасный момент, поскольку такая риторика оставляет, закрепляет даже за Россией эксклюзивное право распоряжаться судьбами многих народов и даже соседних стран. И невзирая на то, что руководство Российской Федерации постоянно апеллирует к результатам конференции, оно же и нарушает эти соглашения, этот статус-кво, по сути, разрушая Ялтинские соглашения, Потсдамские соглашения и все остальные нормативно-правовые международные акты, под которыми стояла подпись руководителей Советского Союза.
Александр, да, я прошу прощения. Смотрите, важный вопрос, да, у нас просто не так много времени. Я хотел бы ваше мнение еще вот по какому поводу услышать. Собственно, ну, ООН же, Организация Объединенных Наций, образовалась после Второй мировой войны. До нее была Лига Наций. Именно в Организации Объединенных Наций Украинская Советская Социалистическая Республика, будучи одной из 15 республик СССР тогдашнего, в то же время имела место свое в ООН. И, собственно, об этом товарищ Сталин договаривался с Черчиллем и Рузвельтом во время вот этих вот встреч в Тегеране, в Ялте, опять же, 75 лет назад. Это существенно или нет, по вашему мнению, то, что именно благодаря вот этим договоренностям в Ялте, в частности, Украина получила тогда место в ООН?
Это очень важно с практической точки зрения было политическое решение для Сталина прежде всего. Для Украины оно не имело ровным счетом ничего, поскольку и Министерство иностранных дел, которое возглавлял писатель Корничук, и Министерство обороны УССР, два министерства созданных, вернее наркоматы, потом министерство, они фактически управлялись из Москвы, из центра, и никаких абсолютно, кроме культурных связей с зарубежной общественностью, в частности с диаспорой, просоветской настроенной частью ее, ничего не дало. Для Сталина это был большой выигрыш, поскольку была сконструирована система, при которой было дополнительно получено два голоса от Беларуси и от Украины. Но сама конструкция Организации Объединенных Наций была настолько несовершенна, в частности, органа, в котором руководили Совет Безопасности, в котором поочередно руководили государства, обладающие правом вето, это, собственно, заложило мину замедленного действия. И сегодня мы видим, что этот абсолютно, так сказать, инструмент неэффективный, когда стоит вопрос о нарушениях международных соглашений, международного статус-кво и даже притязаний, территориальных притязаний и открытой агрессии против соседних стран, которые осуществляет Российская Федерация.
Спасибо, господин Лысенко. Спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен украинскому историку Александру Лысенко. Мы сегодня говорим о так называемой, конечно, Ялте-2. Поводом для разговора стала 75-я годовщина конференции знаменитой, которая проходила именно на территории Крыма, тогда в той же Ялте, с 4 по 11 февраля 45 года, вот эта знаменитая Ялтинская конференция. И так или иначе, если проводить мостик к нашим дням, корректно ли утверждать, что нынешняя Россия во главе с президентом Владимиром Путиным пытается так или иначе, но вернуть свое влияние на постсоветском пространстве и, собственно, осуществить Ялту-2 в тех или иных формах? Или это несправедливо утверждать? Свое мнение сейчас в прямом эфире радио «Крым Реалии» выскажет еще один наш участник, российский политолог Андрей Суздальцев. Приветствую вас, господин Суздальцев.
Приветствую вас.
Здравствуйте. Прежде всего, ваша оценка того, что произошло ровно 75 лет назад в Ялте для послевоенного обустройства мира? Украины, в частности, России, вообще Советского Союза?
Ну, двухполюсный мир, конечно. Разделение мира на два конкретных, в общем, таких вот сфер влияния. В общем, это было легитимно. Это было подтверждено потом уже и под Здами. И, в общем-то, мы жили в этой ситуации, в общем-то, вот, кстати, до конца 80-х годов.
До крушения Берлинской стены, согласны, да?
Ну, да, да, конечно, это разделение, все это, совершенно двухполюсный формат. Но вернуться к этому формату невозможно и не нужно. И к этому Россия, кстати, тоже не стремится.
То есть, простите, Андрей, простите, вы не согласны с точки зрения критиков Путина, что он хочет вернуть Ялтинско-Потсдамский мир?
Это невозможно. Это невыгодно, это не экономически невыгодно, не политически невыгодно. Есть такие теоретики, очень крупные, известные ученые в России, которые выступают за то, что Россия должна силой решать свои проблемы на планете, в общем-то, ну, подавляясь, может быть, американцам. На равных хотя бы. В общем-то, ну, там, Ливию разбомбить, там, это еще такое. В общем-то, ну, есть очень твердое мнение руководства России и так далее, что это, в принципе, что-то не нужно. В общем-то, и мы не можем сейчас делить мир пополам. Мы очень стал разнообразный, мощный. В общем-то, и это вечное состояние страны вечного пожарного. То, что не очень получается тех же американцев.
Ну, смотрите, немножко другая тема, Андрей, ну, а то, что в Сирии делает Россия, Идлиб вот сейчас буквально, это что, как это можно охарактеризовать? Это не попытка силой?
Уничтожили, Россия уничтожила ИГИЛ. Просто-напросто уничтожила, разбомбила ИГИЛ. В Ираке этим же самым занимались американцы. В общем-то,
понятно, ладно, не будем тогда слишком близко с Восток уходить, Ближний Восток. Но смотрите, то, что происходит последние почти 6 лет, вот от февраля, как раз вот скоро будет ровно 6 лет, 2014 года события в Крыму, перед этим события на Майдане в Украине, собственно, Крым, потом Донбасс и так далее. Как эти действия российского руководства можно охарактеризовать в этом историческом контексте возвращения сфер влияния?
Ну, очень просто, потому что гарантии, американские гарантии и так далее, в этом плане никак не сработали. То, что при всем желании американцев не допустить вхождения в Крым в состав России, они это сделать не смогли. Как и ничего не смогли сделать с Сирией. В общем, это сейчас эвакуируется из Афганистана. Это раз. А если говорим о российской позиции, то это вопрос народа Крыма. в принципе, за это говорил народ Крыма.
Угу.
В общем-то, и был референдум, как они говорят, вот под, ну, украинская версия под дулами пистолетов, там, где автоматов. Но то, что сейчас предлагают Украина провести осенью выборы в Донбассе, я думаю, там будет под пушками, наверное, уже проводиться.
Вы имеете в виду заявление помощника Зеленского Ермака,
да,
о возможности,
да,
таких выборов,
да,
в октябре, да? Это имеете в виду?
Да, да, да.
Смотрите,
да, я,
да,
смотрели бы.
Да, смотрите, если возвращаться, собственно, к Крыму, вы согласны или нет с параллелью, которую проводят некоторые обозреватели, историки, политики, что, дескать, вот Прибалтика, да, Литва, Латвия, Эстония после пакта Молотова-Риббентропа, 39-й год, это другое событие, к Ялте не имеющее отношения, и вот то, что с Крымом сейчас происходит. Корректна ли, по вашему мнению, такая параллель?
Некорректно, потому что если она вот подавать ее совершенно в таком вот, ну, негативном формате, Россия решала, Советский Союз решал свои национальные проблемы. В общем-то, если это подавать в таком совершенно негативном формате, надо возвращать к Лапиду Германии для начала. И Вильнюс, допустим, Польша. Это ж не делается. Если так все плохо, то давайте вернем обратно. Вот. И вот, конечно, допустим, такое просто, допустим, саммитом и решением Мюнхенской сделки по поводу раздела Чехословакии. Тоже второй вопрос. В общем-то, оккупации Польши и части Чехословакии. Вот. Так что тут надо смотреть очень осторожно. Вот такие аналогии исторически опасны.
Как вы считаете, кстати, да, никогда, господин Суздальцев, в принципе, вот, ну, в любом случае, как не оценивать действия Путина, России, ситуация в мире непростая, я думаю, согласитесь с этим, стабильности, ну, как бы не достает, ее всегда не достает, но в последнее время тоже, как можно уменьшить эти конфликтные ситуации в Европе прежде всего, как можно решить эти проблемы, Украина, Донбасс и так далее, что тут можно, в принципе, сделать или, собственно, ну, ничего не получается?
Надо как-то решать проблему, потому что есть какие-то соглашения. Ну, допустим, вот украинская страна ссылается на Будапештский меморандум, правильно?
Совершенно верно.
В общем-то.
И да. Россия один из участников этого, ну, документа, Будапештского меморандума.
Да, конечно, она подписывала тоже его, как и, допустим, США подписывали, Великобритания и так далее. Но не та же Украина этот меморандум не ратифицировала. И Россия не ратифицировала. И Германия, этот, и Великобритания, США не ратифицировали. Вот как быть тогда?
Посмотрите, Андрей, это есть договор, давно подписанный и ратифицированный Госдумой России, еще до всех событий, до крымских событий 2014 года, о дружбе и взаимопомощи между государствами Украина и Российская Федерация. Он России, насколько известно, не, ну, как бы, продолжает действовать в России, например.
Это, секундочку, это договор 1997 года.
Совершенно верно.
Он подписан был с легитимностью Украины, избранным народом. В общем-то, а что случилось в понятии? Вот российская элита считает, с 24-22 до 4 февраля там произошел переворот, никакой легитимной власти там не было. Договор не действует.
И в том числе при президенте Украины Зеленском, которого Путин с ним ведет переговоры, общается, контакты поддерживает и считает легитимным.
Рассказываю. Мы этот переворот не признали правительство Турчинова, но мы признали выборы президента Порошенко. И после Порошенко в той же парадигме действует президент Зеленский. И насчет того, что являлся ли президент Зеленский легитимный. Он был легальный. Он избран, по российскому формату он избран легально. Но только тогда, когда он завязал диалог с Россией, с Путиным, он стал легитимным. Потому что это постсоветское пространство. И здесь легитимизируют власти Россия, Москва. Даже те власти, которые ненавидят Россию и выступают против нее. А если... все равно они ищут контакта с Москвой. Обязательно ищут контакта с Москвой.
Если Зеленский легитимный для Москвы, то стоит ли при этом исполнять тот договор еще 97-го года о дружбе между Россией и Украиной в этой связи?
Ну, естественно, он аннулирован. И это сделало правительство Порошенко, нашего Ивановича. Она его ликвидировала совершенно по старому законодательству, заранее, предупредив и так далее. Его сейчас нету.
Да, смотрите, еще важный момент. Как вы оцените, вот я уже адресовал вопрос другим участникам нашего прямого эфира, ваше мнение. Тот мир, который был вот, Потсдамско-Ялтинский, собственно, после 45-го года, аж до конца 80-х. И нынешний мир взаимоотношений в Европе, в частности, в Европе прежде всего. Тот мир был стабильнее при всех вот этих кризисах, которые тогда были, очень обострение, холодной войне. Или сейчас, ну как, вот интересно, как вы считаете?
Вы знаете, мы, в принципе, вот, международники российские, считаем нынешнюю стадию хаотическую, хаос. В общем-то, нету сейчас, естественно, нету однополярного мира. Кстати, один из его признаков, что он отсутствует, это, конечно, Крым. Потому что все надежды Украины, то, что вот там топнет ножкой там президент США и Россия с него уберется, никакого впечатления на России не произвело. Только разве сидела. Поэтому нет однополярного мира. Но и много полярного мира нет. И двухполярного нету, как думали про Китай. То есть такое хаотическое состояние сейчас. Это опасно? Очень опасно. Но вот двухполюсный мир, он был, понимаете, он был стабилен. Но это такая стабильность интересная, как это реанимация. Человек в реанимации, стабильно плохо. Вот. Это что постоянно была угроза какого-то жесткого обострения ситуации и так далее и тому подобное. То есть тоже не очень радостно. Но вот пока вот ситуация хаотическая. Кстати, она позволяет иногда выходить на некоторые совершенно удивительные комбинации. Ну, хотя бы те комбинации, которые вышла Россия и США друг к другу в рамках, сказать, борьбы с ИГИЛ и в Сирии.
И смотрите, я хотел вас уточнить. Вы сказали в нашем эфире, что не считаете, что президент России Путин пытается так или иначе, ну, как бы реанимировать в смысле влияния, возвращения влияния Ялту-2. Ну, опять же, дело не в том, чтобы в Крым съехались лидеры мировые и так далее. Дело не в подписанных документах, а в де-факто в том, что происходит в мире стратегически, геополитически. Но вы видите, что Путин пытается вернуть свои сферы влияния постсоветской республики, прежде всего Украину?
Ну, вы знаете, это пытается не то, что вернуть. Он пытается, как любой руководитель большой страны, глобальной страны, сказал бы, ядерной войны страны, он, конечно, хочет иметь пояс добрососедства, пояс безопасности. В общем-то, ну вот, с другой стороны, мы прекрасно видим, кое-кто хочет, чтобы Россия погрязла в конфликтах вот по своим границам, от Финляндии до Китая. То есть, фактически, нас натравливают друг на друга или стравливают друг с другом. Это вот, конечно, нас очень раздражает. Не только Путина. Это мы прекрасно наблюдаем. Ну, вот последние белорусские дела и так далее и тому подобное. То есть, то, что если Россия влияет на постсоветском пространстве, с ней воззреть есть. И Украина тоже с этим считается. В общем-то, приходится всякого считаться. Так что сказать, что прямо вот такого восстановить и тому подобное, нет такого. Нет такого, оно есть. В общем-то, и корреляция политики Киева в отношении России очень наглядно видна. Ну, хотя бы для того, что мы знаем, что, допустим, нет военного решения донбасского проблемы. Просто нет.
То есть вы, вот я хочу уточнить, у вас считаете, что Путин не будет предпринимать таких вот действий военного плана в решении конфликта на Донбассе со стороны России? Не будет?
Это был бы очень большой подарок бы для Украины. Зачем? Зачем? Ну, зачем помогать Киеву в этом плане? Зачем? Что вы? В общем-то, ну...
Хорошо.
Вы понимаете, вот есть вопрос о Крыму, допустим, да, вот Крым. В общем-то, вот я как-то беседовал вот с коллегами из Киева, к ним по телефону открыто, вот я их спросил тогда, говорю, ну, давайте так вот. Если там есть какая-то оккупация и так далее, значит, будет даже какое-то должно быть там движение, какое-то должно быть мощное подполье, есть такое? Нет. Хорошо. Вот Россия объявляет, что она уходит с Крыма. Вот уходит. Вот решила и уходит. Мне сразу спросили, а база там, в Севастополе? Собираем Новороссийск. Все, уходим, тому подобное. Осталось 2,5 миллиона населения. Вот что будет? Вы будете входить? Да, да, конечно, мы ведем. Я говорю, ну как вы думаете, вот выведет бритва войска. Начинается любимое занятие украинская карательная экспедиция. Это любимое развлечение. Хорошо. Вот там сидят люди. Много бывших офицеров там и так далее, в общем-то, вооруженные. Ну как вы думаете, они ответят? Ну, тогда будем их там, чемодан вокзала России. Я говорю, куда чемодан вокзала России? Они там живут 200 с лишним лет. От могилок, от своих виноградников, от домов. Куда? Они получили войну.
Андрей, смотрите, да, у нас просто не так много времени.
Я закончу.
Да.
А что вы так стоите сразу? Что вы так? Я закончу.
Заканчивайте, да, конечно.
Объясните людям, что вы хотите вернуть Крым, чтобы войти туда, и эти 2,5 миллиона просто утопить в Черном море. Так-то объясняйте людям, мило, объясняйте так.
Смотрите, я вот как раз в этой связи, просто у нас время истекает. Смотрите, Донбасс, вы же прекрасно знаете, это очевидный факт. Половина Донбасса контролируется Украиной, и был определенный период в 2014 году, когда фактически весь был Донбасс, ну, не под контролем Украины, но половину удалось тогда вернуть до событий Иловайска, до Дебальцева и так далее. И вот уже более 5 лет эта половина Донбасса украинская, никого никуда не сбрасывают, никого нигде не режут. Разве нет? Никаких карателей
если
нету.
Если бы было 180...
В Краматорске, в Мариуполе есть каратели украинские?
180 трупов детей. Кто за них будет отвечать, ребята? 180 убитых детей. Не на той, не на украинской стороне, а вот на той, на донбасской стороне. Донецке и так далее. Вы думаете, кто-то забудет про них?
Хорошо, спасибо. Спасибо вам за участие в нашем эфире. Мы выслушаем все точки зрения. Сейчас высказался в нашем эфире российский политолог Андрей Суздальцев. Мы продолжаем разговор о последствиях уже через целых 75 лет после знаменитой Ялтинской конференции трех мировых лидеров о поствоенном обустройстве мира, насколько такое обустройство в тех или иных формах может сейчас повториться и стремиться ли к этому своими действиями президент России Владимир Путин. Кстати, вот в этой связи активно, конечно же, и в самом Крыму комментируют эту историческую дату, ту самую Ялтинскую конференцию, и журналисты, которые освещают события на полуострове, тоже обращаются, конечно же, к этой теме. И вот, в частности, мнение главного редактора, близкого к российским властям Крыма телеканала «Крым-24» Марины Патриной о важности борьбы с переписыванием истории.
Сейчас ведется активная борьба за прошлое. Запад переписывает историю, а именно, Советский Союз не такой уж и победитель, а с истинными победителями Сталин сидел за одним столом в Ливадийском дворце ровно 75 лет назад. Сегодня самую настоящую угрозу представляет развернувшаяся кампания по фальсификации фактов прошлого. В 21 веке нашей стране вновь примеряют образ врага. В Польше, Прибалтике, на Украине – активно создаются и популяризируются музеи советской оккупации. Современная историография во многих странах превратилась в клуб писателей-фантастов. Фейковые версии исторических событий пишутся десятками.
Напомню, таково мнение главного редактора телеканала «Крым-24» Марины Патриной, которая вот уже через эти 75 лет после Ялтинской конференции проанализировала переписывание с ее точки зрения со стороны Запада этой истории. Мы обращаемся в прямом эфире радио «Крым Реали» к еще одному участнику, украинскому политическому эксперту Василию Яблонскому. Господин Яблонский, добрый вечер.
Доброго вечера.
Добрый вечер. Скажите, по вашему мнению, переписывание истории происходит, вот это действительно это ключевое событие, Потсдамская конференция, Ялтинская, Тегеранская, это потом на десятилетие вперед было обозначено развитие Европы, мироустройство. Переписывают сейчас на Западе эту историю, как утверждает госпожа Патрина, или нет? И если переписывают, кто переписывает? Ваше мнение.
Ну, знову ж таки, стосовно Заходу, я б не брав на себе сміливість говорити, що там переписують історію. Наприклад, в Україні багато чого ми відкриваємо заново, оскільки руйнуються міфи, які творилися ще з Радянського Союзу. Якщо історія і переписувалась, то історія переписувалася якраз в Радянському Союзі. І Жовтневий переворот, який став великою соціалістичною революцією, і создання Красної Армії 23 февраля, якого насправді не було тоді, це все притягнуто за вухо, це теж було. Це такі собі міфи, на яких взагалі трималася Радянська імперія. Коли з'являється правда, слід за імперією рушаться і міфи. Чим важливі міфи для Росії, для Путіна? От зараз досить активно відбуваються суперечки між Путіним, який зненацька почав там активізуватися в історії Другої світової війни, і він почав оголошувати, що Польща, наприклад, це агресор, і Польща розпочала Другу світову війну. Змійте, так от завжди перекладати із хворої голови на здорову і таким чином говорити, що жертва стала винуватцем того чи іншого дійства, ну, вибачте, це ну, якраз по Орвелу, коли всі ці речі, ну от період постправди зараз говорять, так, насправді тут нема, це так, таким чином закамуфльовують відверту брехню. От називаючи постправдою, якби епоха постправди, період постправди, що таке постправда? Це брехня, але от якби так от сором'язливо опускаючи очі додолу, переінакшують історію і говорять про те, що поляки, які насправді не мали ні ресурсів, ну можливо якісь амбіції були, але ресурсів, зрозуміло, насамперед технічних, людських, ну вони не могли в принципі розуміти, розпочинати світову війну.
Господин Яблонський, я прошу прощения, что вас прерываю. У нас просто действительно считанные минуты остаются до завершения этого блока нашего прямого эфира. Вот ваш коллега, российский политический эксперт, может, вы слышали, Андрей Суздальцев, утверждает, что на самом деле Путин не имеет намерения как бы воссоздать Ялту-2. Опять сферы влияния Запад и Россия как правопреемница СССР, и тогда к России, грубо говоря, отойдет Украина, тот же Крым, Донбасс и так далее. Он это, ну, не соглашается с такой вот оценкой действий Владимира Путина. А вы как считаете, что делает сейчас Путин и возглавляемое им государство в Крыму, на Донбассе, в Грузии, в Приднестровье, в Молдавии?
Я б все-таки не наважувався пана Суздальцева називати своїм колегою, але Бог з ним. Річ у тім, що Путін, чому він не хоче, умовно кажучи, відтворювати Ялту, тодішню, і робити Ялту-2, яка б ґрунтувалася на тій Ялті. Проблема в тому, що він не те, що не хоче, він просто не може. Він розуміє, що реалії змінилися. І, скажімо, той Радянський Союз, якого боялися, якого озброювали, і власне свої і селяни, і робітники, а також ленд-ліз американський, коли техніка була, і це була величезна машина. Радянський Союз боялися і з ним тоді домовлялися, він тоді міг, Сталін міг перекроювати карту Європи практично так, як він хотів. Путін зараз не має і десятої частини тих ресурсів, і він зараз буде говорити, що я не хочу цієї Ялти. Та він хоче, він спить і бачить, скажімо, оцей поділ такий геополітичний за сферами впливу, це такий середини минулого століття. Але він цього просто не може. І говорити він буде все, що завгодно. Буде говорити, знову ж таки, про Польщу як про агресора і про хорошого Сталіна, про хороший Радянський Союз. В Європі, в Америці, які боролися проти нацизму, в них не було вибору. Розумієте? Або боротися на два фронти проти комунізму і проти нацизму, або укладати з меншим злом союз і боротися проти більшого зла.
Господин Яблонський, смотрите, в этой связи не только про слова вот важно, не только заявление при всей их значимости, то, что Путин заявляет, а действия в Украине, Крым, вот последние почти 6 лет, Донбасс. Знаем, в прошлом году, при участии, кстати, господина Казака, тогда вице-премьера, в разрешение кризиса в Молдове, например, Грузия 2008. Вот эти действия, это вот как можно охарактеризовать действия Путина? І Росії
на те, щоб не випустити. Він не може проковтнути ці країни. Він просто не може, тому що йому перекриють абсолютно кисень. Це створення сірих зон навколо себе для того, щоб не відпускати ці країни на захід, щоб постійно їх контролювати мати в своїй орбіті і тримати номінально, мати певний контроль, от що він вимагає, щоб оці ОРДЛО мали право вето стосовно зовнішньої політики України. І таким чином не пускати Україну в ЄС, не пускати Україну в НАТО. Адже для Росії успішна Україна – це смерть Росії.
Господин Яблонський, а восстановлення союзного государства, возможно це? Та же Білорусь, Україна, Росія в той чи іншій формі. От, як вам такий сценарій? Він ісключається?
Ну, от якби союзна держава, вона ж вже існує. Росія,
з Білорусією,
так. Білорусь, якби пручається усіма силами. Розумієте, ну, це ж банальні речі. Один раз історія коїться як трагедія, інший раз як фарс. Насправді все це зараз фарс, і немає ресурсів у Путіна для того, щоб відновити імперію, союзну державу і все таке інше. Частина тих республік, які стали незалежними країнами, вони вже в НАТО. Вони вже ніколи не будуть ні в складі Росії, ні в складі якогось міфічної держави союзної. Тому це все, це очевидно якісь марення сусіднього президента, але не більше.
І, звісно, не можу не задати такого вопрос. Будущее Крыма. Возможно, как Литва, Латвия, Эстония, которые были в составе СССР сколько? 50 лет целых, пока не вернули независимость. И Крым тоже будет аннексирован в это же время. Ну, приблизительно. Точные даты никто не назовет. Или все быстрее может разрешиться. Насчет Крыма именно.
Цілком можливо, що це станеться швидше, оскільки ресурсів, я ще раз повторюю, у Путіна не так багато, і він не настільки сильний, як Сталін чи навіть Хрущов в свій час для того, щоб утримувати території, окуповані території. Тому цілком можливо, що повернення Криму відбудеться значно раніше, ніж ми собі уявляємо.
Спасибо вам большое. Еще один участник нашего эфира – это украинский политический эксперт Василий Яблонский. Яблонский, я благодарен и ему. Продолжаем программу «Радио Крым. Реалии».
«Крымский вечер» с «Радио Крым. Реалии».
Продолжаем нашу программу. Александр Лащенко и Елена Римовская работают для вас в вечернем эфире «Радио Крым Реалии». Сейчас у нас рубрика «Новости завтрашнего дня». И начнем с того, что 7 городов аннексированного Крыма вошли в десятку лучших курортов для семей с детьми. Стоит отметить, что это рейтинг российского сервиса бронирования жилья для отдыха twill.ru.
Да, и в этом рейтинге, собственно, проанализированы самые удобные для отдыха с детьми курорты на море в этом году. Евпатория, Ялта, Феодосия, Лушта, Судак, Алупка в Крыму и город Севастополь также. И плюс еще такие города, как Сочи, Анапа, Эйск, в Краснодарском крае России составили десятку курортных направлений, где самый комфортный, по мнению вот этого сервиса, и удобный семейный отдых с детьми на море летом 2020 по результатам раннего бронирования.
По данным сервиса, семейные туристы бронируют летний отдых на море с детьми на период от 10 до 13 ночей и планируют потратить на проживание от 2300 рублей до 3700 рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть этим летом на море в российском Ейске и Анапе, дороже всего в Ялте. Вот Ялта продолжает лидировать по ценам на летний отдых.
Список составлен на основании данных оплаченных заявок, отелей, квартиры, домов туристами с детьми в период с 1 июня по 31 августа, имеется в виду заранее, конечно, поданные заявки этого 2020 года.
Тем временем в Феодосии якобы нашли лекарство от коронавируса, в то время как ученые во всем мире трудятся над изобретением лекарства от этого вируса, который поразил в Китае. В Феодосии лекарство уже якобы активно не только нашли, но уже и продают в аптечных
киосках.
Да, вакцины
нет, уже лекарство имеется, да, получается.
Да, об этом сообщили очевидцы в социальной сети. В одной из аптек города красуется надпись «Профилактика и лечение коронавируса».
Ну, слово «эффективное», наверное, еще стоило бы добавить. В конце прошлого года власти КНР сообщили, напомню, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем стал новый тип коронавируса. Самая сложная ситуация в Китае, однако проник и он в другие страны, в том числе в соседнюю Россию, хотя на территории Крыма на сегодня, 5 февраля, ни одного случая нет.
Да, дальше двигаемся. Пассажирам поездов в аннексированный Крым покажут историю полуострова в фотографиях. Российское военно-историческое общество откроет в поездах, которые следуют из России в аннексированный Крым, фотовыставку, посвященную истории полуострова. Об этом сообщает пресс-служба объединения.
И отмечается, что пассажиры поезда Москва-Симферополь и Санкт-Петербург-Севастополь смогут увидеть архивные фотографии, и благодаря им якобы лучше узнать историю Крымского полуострова. Как уточнили в обществе, отдельное внимание будет уделено истории строительства Россией моста через Керченский пролив, и выставка будет продолжаться до 23 февраля.
Напомним, что действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины в аннексированный Крым по Керченскому мосту. В целом Украина считает незаконным как само строительство моста, так и запуск по нему автомобильного и железнодорожного сообщения.
К иным темам, Лев Лещенко споет в Ялте песни военных лет. Народный артист соседней России станет председателем оргкомитета фестиваля «Дорога на Ялту», который пройдет в Крыму с 30 апреля по 2 мая этого года. И о таких своих планах певец сообщил РИА Новости Крыма.
Лев Лещенко рассказал, что фестиваль пройдет в преддверии празднования 75-летия Дня Победы. Артисты в Ялте выступят с песнями военных и послевоенных лет. Певец из России признался, что с воодушевлением принял приглашение быть председателем оргкомитета фестиваля в Ялте, который, по его мнению, имеет весомое значение для культурной жизни соседней России.
И вот цитата господина Лещенко: «Я обязательно приеду в Крым. Это важное дело для нашего отечества и для нашей музыкальной культуры. Я считаю, что традиции надо сохранять. Мы держимся за счет того, что помним нашу историю». Конец цитаты.
Ранее руководитель аппарата подконтрольной России администрации Ялты Ирина Романит заявила, что чиновники города намерены в эти дни воссоздать в Ялте реальный дух Дня Победы 75-летней давности. Такое заявление она сделала для этого в городе. В районе проведения фестиваля установят так называемую памятную зону.
И компанию господину Лещенко составят и другие, как их называют некоторые поклонники, звезды российской эстрады, в частности, Денис Майданов, Юта, Екатерина Гусева, Кай Метов и другие. 12 участников конкурса исполнят песни военных и послевоенных лет, ну, в частности, такие песни, как «Темная ночь», «Смуглянка», «Журавли» и другие. Они, как утверждают организаторы, являются, цитата, «неотъемлемой частью русской культуры». Песни прозвучат не только на русском, но и на английском, французском, испанском, итальянском и польском языках.
Но тут только можно напомнить тем российским артистам, которые еще только планируют свой приезд на аннексированный полуостров, что приезд в Крым в нарушение украинского законодательства по неустановленным, через неустановленные пункты пропуска может послужить причиной для запрета въезда на материковую часть Украины. Это были все новости к этому часу. Елена Римовская, Александр Лащенко работали для вас этим вечером.
Хорошего вечера вам, друзья. Редактор